Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Территория семьи». Ее автор и ведущая, председатель движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня познакомит нас с готовящимися глобальными изменениями модели образования, предполагающей кастовое обучение и отмену традиционной роли учителя. Затем вы услышите беседу с художественным руководителем театра «Глаз», заслуженным деятелем искусств России Никитой Сергеевичем Астаховым, на днях отметившим свое 75-летие.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами поговорим о вопросе, который актуален для каждого родителя, для каждой семьи. Это образование наших детей. И действительно, школа сейчас становится площадкой, за которой мы очень пристально наблюдаем. Происходят события, которые заставляют нас это делать. Происходит стрельба в школьных коридорах, которая нас ужасно пугает. Это, как мы понимаем, целая информационная технология, которая насаждает эту агрессию. И на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество» можете найти статью на эту тему, где мы рассматриваем механизмы, которые делают возможным эти убийства, вводят моду, и мы рассматриваем, когда это началось, в какие сроки и как это выглядело. Все можете увидеть. Но я хотела бы сказать о следующем. Вот каковы наши ожидания от содержания образования и от того, что именно будут делать наши дети в школе? Государство задумывается над этим вопросом, и в этом отношении, я думаю, что для нас будет показательным пример президента Франции Макрона, который, когда участвовал в выборах, четвертым пунктом своей программы обозначил ограничение современных технологий в школах. Вот мы за современные технологии, а Макрон против. И он выполнил свое обещание во всех учебных заведениях страны. До третьего класса вся электронная техника запрещена. Wi-Fi, компьютеры, смартфоны. Использование разрешено только в старших классах, и то под очень жестким контролем. А сотовые телефоны с 1 февраля 2017 года вообще во французской школе запрещены. А учителя, которые добиваются добровольного отказа учеников класса от смартфонов, получают существенную доплату к зарплате. Почему же это делается? Потому что Франция очень щепетильна в отношении национальной идентичности. Она стоит на защите французского языка. И когда было предложение от Гугла оцифровать национальную французскую библиотеку, то вся интеллектуальная элита Франции поднялась и выступила с открытым обращением в защиту национальной идентичности, национальной сокровищницы, каковым они считают французский язык. Они следят за тем, чтобы не привносились иностранные слова в французский язык, чтобы он не менялся, чтобы он сохранял чистоту. И, как мы видим, сейчас предпринимаются меры для того, чтобы сознание молодежи тоже сохранялось. Сохранялось от чего? От того воздействия информационных технологий, которые, как уже признали специалисты, вызывают цифровую деменцию, то есть слабоумие, разрушают психику, разрушают социум, общество, разрушают связи между людьми, и Франция не хочет этого. Что происходит сейчас у нас? У нас анонсировано в столице Москве. Разработка принципиально новой системы образования к 2025 году. И СМИ уже нам заявили со слов разработчиков и городских властей о том, что схема школьного обучения, существовавшая в России более 200 лет, полностью исчезнет. Что же нас ждет? Предложено разработать новую стратегию развития образования 2025 в ответ на новые задачи и новые вызовы стремительно меняющегося мира. И я хочу привести цитату Ярослава Кузьминова, ректора Высшей школы экономики. «Глобальная цифровая революция – это не только революция на рынке труда, это революция образования. Это вызов, с которым сегодня не знает, как справиться вся образовательная система мира. Ответом должна стать принципиально новая образовательная система». И нам предлагается, ну, пока еще пунктирно, ознакомиться с новой образовательной системой. Я сначала в двух словах расскажу о том, что нам предлагается, а потом скажу о том, что мы про это уже знаем с вами, мы это уже обсуждали, только по другим названиям. Итак, новую систему называют «Поток», и говорят о том, что это аббревиатура, которая расшифровывается, раскрывается как «персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах». Ну, допустим. Предполагается, что эта система обеспечит индивидуальную образовательную траекторию для каждого школьника. Ну, может быть. Давайте дальше посмотрим. Одновременно с потоком разрабатывается система РОСТ. Это тоже аббревиатура, которая раскрывается как распределенное оценивание в системе талантов. Система РОСТ, по замыслу авторов, позволит учитывать любые достижения школьника, переводя их в обычные школьные отметки. И в системе РОСТ будет формироваться портфолио каждого ученика. Но об этом мы с вами сразу и поняли, да, что это просто портфолио. Система РОСТ – это портфолио. Это никого этим не удивишь, но нам это преподносится как нечто новое. Итак, поток, РОСТ – это что-то такое интригующее, которое нам даст новое качество. Третий механизм предполагается, что будет урбошкола. Урба, ну, это городское, да, школа, предполагает, что школа станет исключительно местом регистрации ученика, этакой точкой входа, а занятия будут идти в любых организациях, которые могут обеспечить качественный учебный процесс. Музей, спортивное учреждение, библиотека, театр. Вот это я понимаю, наступает пора. Хочешь в кино иди, хочешь в театр. Главное, где-то зарегистрироваться и получить балл за то, что ты там где-то был. А вот каков результат будет от этой урбошколы, это вопрос. Далее, следующий механизм – это новый учитель. Так он и называется, этот новый механизм. В условиях появления живого интеллекта, именно так авторы это называют, меняется функция учителя и встает вопрос, кто он – ментор, лектор или просто старший помощник ученика. Здесь ключевое изменение. Обращаю ваше внимание, потому что уже нет слова «педагог». А педагог в переводе с древнейших времен означало «детоводитель», тот, который ведет за собой юного человека, обучает его всему тому, что он уже знает сам, и подсказывает, уберегает его от ошибок и помогает ему раскрыть себя. Здесь ничего этого нет. Старший помощник ученика. Вот кем становится бывший детоводитель. Вот такие будут замечательные изменения. И у нас уже в пилотном режиме это разрабатывается. Правда, нам не сказано, какой школе, но вот какой-то новостройке в одном из столичных спальных районов. Школа-гигант, которая больше напоминает аэродром, говорят нам авторы одного из материалов, размещенных в СМИ. И она состоит из 5 зданий. Может быть, родители, которые нас слушают, сейчас узнают свою школу и скажут себе, что да, это мы. Двери в классах здесь прозрачные, благодаря чему сразу видно, чем заняты ученики и учитель. В классах по 30 человек, но это никого не смущает. Дело в том, что здесь уже до 50% уроков в начальной школе и до 30% основной происходит в так называемом перевернутом классе. Это такая модель, перевернутый класс. В чем же это выражается? А вот в том, что уже больше нет детоводителя, а есть старший помощник ученика. Дети сами учатся, делятся на малые группы и попутно сами обучают друг друга. Методика перевернутого класса, которая способствует развитию самостоятельности детей, считает школьная администрация. ну, школьная администрация или кто-то, кто продвигает в пилотном режиме на наших детях, обкатывает стратегию, которая чего-то там для себя придумала, которая имеет некую цель, которая нам не обозначает эту цель. Но я вам ее обозначу, потому что мы эту модель с вами рассматривали подробнейшим образом 3 года назад, когда говорили о модели сингапурского образования. Именно эта модель сейчас здесь нам представлена под какими-то там заумными аббревиатурами, которые просто подвязаны к этим словам обозначениям. Давайте посмотрим поток, что это такое. Нам говорят, что это персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах. Сингапурская модель образования потоками называются уровни обучения детей, на которые они направляются в зависимости от первичного тестирования, определения их способностей. Потоки не пересекаются. Если вы попали на поток номер 1, то вы в нем и будете находиться до выхода из школы и получите аттестат образца для потока номер 1. Если вы попали в поток номер 2, то есть у вас ниже уровень ваших способностей, и вас уже предполагают готовить, допустим, для работы в промышленности, там, на заводе или на каком-то руднике, то вы будете учиться в этом потоке и получите аттестат для этого потока, аттестат образца номер 2. Именно так в Сингапуре это и выглядит. И также 3 и 4. 4 группы. Кастовое образование – это и есть поток. И как бы нам ни говорили, персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах это всего-навсего то, что уже опробовано сначала на Сингапуре, потом в Татарстане, в России, в пилотном режиме, а сейчас будет вводиться в образовательной системе Москвы. И далее посмотрим систему рост, распределенное оценивание в системе талантов. Портфолио, и больше ничего не надо говорить, это тоже предполагается как инструмент, как механизм для сингапурской модели образования. Портфолио в электронном виде, и все будет вноситься, ничего не вноситься. Для каждого человека будет полный цифровой профиль, который не будет меняться, и любой работодатель может посмотреть, как тот человек, который пришел к нему на работу, учился, начиная с 1 класса, там, со своего потока номер 1, 2, 3 или 4, и он никогда не возьмет на должность управленца человека, который учился в 4-м потоке. Вот кастовая модель образования. Почему перевернутый класс? Потому что учитель должен быть исключен, он не должен больше влиять на процесс. Почему открытый коллектив? Потому что в этом коллективе дети будут разбиваться на группы и сами друг друга обучать. Я никак не могу понять, как первоклассники будут обучать друг друга новому материалу. Но когда мы анализировали сингапурскую модель образования, именно так там сказано. Они берут учебник, сами изучают материал, друг другу задают, объясняют и отвечают. Учитель только присматривает за этим рабочим гулом, ходит от группы к группе. Дети разбиваются на группы по 5-6 человек, по 4-6 человек, которые сидят за отдельными столами. Нет привычного класса, в котором вот мы привыкли, да, парта и доска, и учитель, который объясняет. Дети сами объясняют. Они сами все уже знают. Их не надо ничему учить. Мы же понимаем, какой будет уровень образования. Это и есть система контроля сознания. Это и есть система, которая позволяет создавать служебного человека, о котором сейчас все больше и больше говорят, идеального исполнителя. Для сингапурской модели образования характерно как раз командные формы работы, при которых критичность снижается, и есть массовое сознание, коллективный разум, который позволяет создавать идеального исполнителя. В Сингапуре был поставлен упор на изучение английского языка как первого, а национальный как второй, за что тогдашний руководитель страны получил много нареканий от патриотической общественности. Но, тем не менее, эта система была все равно создана и успешно использовалась. Ну, успешно для тех, кто ее придумал. А придумали ее в глобальном проекте образования в 1998 году в рамках заказа фонда Рокфеллера. Вот этот глобальный проект образования на деньги фонда Рокфеллера был создан. Так, чтобы без конспирологии, но правильно понимали, это реальная информация. И когда дети находятся в вот этом коллективе и работают только сами, у них нет авторитета взрослого, они только исполняют некие задания, Плюс они еще должны быть успешными пользователями информационных технологий. Мы сразу вспоминаем Францию, да, и президента, который сказал, что это должно быть очень осторожно. А здесь тоже делается упор на информационные технологии. И нет класса, есть только привязка, да, урбо-город, вспоминаем, сегодня мы с вами говорили. Программа, которая сделает, скажем, занятия в школе, нахождение в школе минимальным. Ученики могут заниматься где угодно. Сейчас уже попытка эта тоже происходит, потому что урбошкола будет распространяться как урбоинститут, тоже на высшее образование. И сейчас, как я сказала, попытка такая уже внедрить это предпринимается. Студентам уже с нового учебного года предлагается даже изменить модель, подписать такое соглашение, что ты можешь, имеешь право теперь заниматься в разных вузах, как ты можешь прослушать видеокурс, электронный курс там, в интернете какого-то вуза, можно и зарубежного, зарегистрироваться, там получить сертификат о том, что ты там оплатил и прослушал его, и это тебе зачтется где-то там в твоем там отечественном вузе. Ты можешь даже не посещать занятия. Вот такая форма, мы о ней потом поговорим с вами в следующий раз, не будем касаться сейчас высшего образования. Но мы видим, что сейчас просто успешно это все происходит. Итак, мы видим, что насаждение модели сингапурского образования происходит, нарастает. Москва – пилотная площадка. Дети становятся, наверное, такими подопытными экземплярами. Это неправильно, на наш взгляд. Этого не должно быть. Родителям нужно объяснить, как будет выглядеть образование, что в итоге будет. Что начнется кастовое образование, которое пока есть де-факто, но его еще нет де-юре. А здесь будет де-юре. И информация о том, в какую группу, в какую касту должен быть отнесен ребенок на основании его первичного тестирования, она будет находиться в его электронном портфолио, к которому доступа у родителей не будет. Что там будет про человека записано? Это то, что предполагало в системе контингент на основании как раз тоже тестирования портфолио разделить детей на 4 группы. Элита, сельхозпроизводитель, промышленности, обслуживающий персонал. Вот то, что, кстати, в проекте Кудрина Забайкальской республики это тоже предполагалось. Кастовое образование, подготовка. Чтобы не тратить деньги на обучение всех всему, зачем тех, у кого ограниченные способности, обучать высоким материям. Для них достаточно того, что они будут прекрасными исполнителями, учить их практическим навыкам, чтобы они могли сколотить скамейку или работать на станке, или на руднике. Нажимать кнопки там на экскаваторе или, может быть, даже использовать для этого какие-то умные технологии, но не более того. Вот что впереди. И, к сожалению, возможностей для реагирования у нас очень мало. Сейчас наступит лето. С конца мая, наверное, уже все те, кто мог бы на это воздействовать, уйдут на дачу, потому что нужно вывозить детей, оздоравливать их. И с сентября система будет запущено. Что будут делать с этим родители? Я думаю, что нужно сейчас уже проявить свою волю и начинать писать. Писать, опять же, президенту, писать Министерству образования министру Васильевой, писать мэру Москвы Собянину. Нужно говорить о том, что мы имеем право на свое собственное мнение. По закону об образовании родители являются заказчиками тех самых пресловутых образовательных услуг, и только они согласны или не согласны с тем, как это будет выглядеть. В одностороннем порядке ничего этого делать нельзя, перед фактом родители ставить нельзя. Это нарушает Конституцию и право на образование. Вот с этих позиций и нужно выступать. Больше информации на эту и другие темы, а также тексты для Телеграм вы найдете на сайте «Семья, любовь, отечество». Думайте о том, какое образование получат ваши дети сейчас, сегодня, срочно. Иначе потом будет очень сложно все это остановить. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Репиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
1 мая этого года свое 75-летие отметил художественный руководитель театра «Глаз», заслуженный деятель искусств России Никита Сергеевич Астахов. Закончив в свое время высшее театральное училище имени Щепкина, он служил в Московском театре имени Маяковского, а в 1990 году вместе с Татьяной Георгиевной Белевич создал русский духовный театр «Глаз». Никита Сергеевич, я от имени нашей аудитории многочисленной, нашего, как мы называем, эфирного братства «Радонеж», редакции, приношу вам наши поздравления сердечные с юбилеем. Вы очень молодо выглядите, итоги подводить не будем, да. Но все-таки такая дата рубежная, поэтому поразмышлять о том, что было, что стало и что будет, может быть, повод как раз есть. Вы все-таки были в свое время человеком, ну, так сказать, в обойме, да, в хорошем театре играли, с хорошим образованием, вы уже снимались в кино, то есть явно у вас карьера бы сложилась. И вы предпочли вдруг это все оставить, причем в годы-то такие, когда еще особо никто...
Коммунистическая партия была во власти, была сильна. Такое время было, ну, я не знаю, может быть, мы какой-то серьезный поступок совершили чисто человечески, потому что я ушел из партии, написал заявление, прошу не считать меня коммунистом с начала рождественского поста, что удивило партком, и они впервые спросили, а когда будет рождественский пост?
А толчком-то этому все-таки что
толчком
было?
Толчком то, что вот Татьяна Георгиевна привела меня в храм. И я увидел, что в нашей стране, оказывается, существует совершенно другая жизнь. Абсолютно другая. И такая интересная, и такие интересные люди, которые там бесплатно с утра до вечера чистят подсвечники и радуются. Батюшка скажет там, почему громко разговариваешь в храме? Три поклона делай, и люди делают, слушаются, какое-то смирение, какая-то доброта совершенно, какое-то нравственное пространство совершенно другое. Мне даже показалось, и тщеславия-то нет. У нас театральный мир весь построен на тщеславии, понимаете, как я батюшке на исповеди говорю. Он говорит, ты кто? Я говорю, вот я это артист. А он говорит, а, ну понятно, грех тщеславия. Абсолютно верно, потому что вот это желание актера выступить перед зрителем, чтобы ему похлопали, понимаете, вот это, оно более преувеличенное, чем в других профессиях.
Ну, это даже составляющая профессии.
Составляющая. И вот это вот не случайно языческая вот эта штука, когда актера хоронят, гроб несут под аплодисменты. Чисто языческая, потому что я так думаю, я просил свой коллектив, будете там хоронить, если меня не надо только аплодировать. Но зачем это делать? Я христианин, лучше помолитесь о моей душе. И вот именно вот это такое очень бурное время в культурной среде, как вести себя дальше, что делать. Когда вот я узнал, что есть совершенно другой мир, познакомился с батюшками, это так интересно было, это так необыкновенно, я понял, жизнь другая может быть. И тогда у меня, как у профессионала, возник вопрос, а почему мы, актеры, не несем эти высочайшие религиозные мысли со сцены в зал? Почему мы это не делаем? Почему мы, вы меня извините, очень часто билиберду какую-то несем?
А сейчас уже не то, что билиберду, а откровенный мат, ну, и прочее.
Хулиганство такое. Культура предназначена для борьбы с грехом, в скобках с хаосом. Павел Флоренский. Убитый в 1937 году. И когда есть силы, которые стоят вот на этой основе, то должна быть, наверное, и другая сила, которая занимается совершенно другим. В общем, занимается греховностью в красивой театральной, будем говорить так, обертке, что ли. Вот это...
Греховностью в смысле борьбы с грехом? Или...
Нет, есть такие, которые вот понимают, что надо бороться с грехом, а есть совершенно другие, которые говорят, грех – это жизнь. художник должен быть правдивым, и он, значит, все это должен, эту правду в скобках, он, значит, должен нести зрительному залу, ну, человеку, который его слушает. Но одно дело нести, не скрывать, это одно дело, а другое дело рекламировать. То есть не доводить себя до хулиганства в этом плане, что вот это правда, ну и что, мы все, извините, уходим в туалет. Ну, это правда. Ну и что это нести? Это должно быть там выразительным средством культуры, что ли? Ну это абсолютно неверно. И сейчас, мне кажется, вот это столкновение обостряется, потому что мы повернулись лицом к православию. У нас, посмотрите, сколько храмов, посмотрите, что делается во время поста. Раньше, если ходили только на Пасху люди, да, в храм там, то сейчас посмотрите, что делается в храмах. Огромное количество храмов, они битком. То есть все, народ, как бы это ни замалчивалось, как будто ничего не происходит, а именно это происходит. Посмотрите, памятник какой равноапостольному князю Владимиру в центре около Кремля. Это же несет. И поэтому, наверное, существует такая сила, которая с этим начинает бороться. И вот доходить по этим меркам до какого-то безобразие. В это время вот как раз я задумался над этим, почему вот художник, почему он это не несет. Я почувствовал, что надо что-то менять в своей профессиональной жизни. И поэтому вот это родилось у нас евангельские тексты. Я впервые прочитал Евангелие, ничего не понял тогда. 8 раз я прочитал Евангелие от Иоанна. И когда это понял, до меня дошло, до сердца, то я тогда думал, я обязан это в какой-то форме нести атеистическому зрителю. Я это должен сделать. Вот это вот родилось, и потом Юрий Мефодьевич, вот народный артист, мой педагог.
Соломин.
Да, Соломин. Он сказал очень интересно, что вот ты, говорит, Никита, талантливый, там всякие слова наговорил, и, конечно, у тебя была бы актерская карьера очень, как бы, большая, ты бы мог много сделать. Но ты взял и ушел в какой-то маленький, непонятный, в полуподвальный театр.
Тебе сначала это... вообще просто никуда, театра-то никуда не было.
Не было, помещения не было, ничего не было, да и сейчас нет помещения. За нами следят в этом плане очень точно. Но мы к этому спокойно относимся, потому что понимаем, ну, Господь так решает нашу судьбу. Да, она сложнее, чем в других театрах. Там красивые гримуборны, там люстры, буфеты и так далее. У нас один туалет на весь театр.
Юрий Мефодьевич, говоря так, он удивлялся, осуждал, восхищался. Вот что было за этой фразой?
Он констатировал. И вот сейчас он меня поздравлял, и он нам помогал, и мы выступаем иногда в Малом театре, в филиале Малого театра, и в главном помещении мы тоже выступали на Театральной площади. Он при его таланте, необыкновенном высоком художественном, он анализирует. Он аналитик, он, конечно, большой руководитель, кроме всех этих актерских талантов, вот он вот эту махину Малого театра, он держит и двигает вперед благодаря своему таланту общественного деятеля, как вести этот театр, какой репертуар, люди там, все вот это. И надо сказать, это ему удается. Он
да.
же сохраняет традиции русского репертуарного театра.
И это вот единственный театр, в который я не боюсь ходить. В остальные я уж давно не хожу, потому да. что не знаешь, что там увидишь.
Да, не сейчас все время от родителей слышишь. Нам стыдно приводить ребенка на какие-то там спектакли. А вот этот театр малый можно приводить ребенка. И родители не будут в дурацком положении. Они знают, куда приводят. Поэтому он как бы определил меня, он понял меня. Ну вот я такой человек, что мне интересно открытие такого театра, понимаете, рождение такого духовного театра. Это же явление, пройдут годы. И о нашем театре очень будут серьезно говорить, потому что в такой обстановке, в атеистической стране, нашлись люди, которые взяли этот крест. крест православной культуры, крест православного театра. Я все время думаю, и актеров тяну в эту сторону, вспомнить нашего русского православного актера. И какие ценности он имел. И чтобы идти вперед, надо, кто это говорил, чтобы не заблудиться, надо все время думать, что было перед тобой. Вот тогда ты не заблудишься. Надо делать по жизни вот такие отметки. Вот в лес человек вошел в лес, и он же может заблудиться. А чтобы не заблудиться, он должен взять топор и раз,
насечки.
И метку, насечку сделал, прошел туда, потом заблудился. Это нормально. Он может вернуться. Так вот мы, у меня такое ощущение, немножко заблудились. И чтобы нам не запутаться, идя вперед, а лучше всего вверх, конечно.
Вы имеете в виду мы как общество?
Мы, да, да. А как вы думаете, этот зигзаг, который сделала православная страна, ведущая страна в мире? Я вот прочитал, недавно был историк такой, Шарапов. Он придумал плуг при Николае Александровиче. И такой плуг универсальный, что когда была выставка в Мексике, он получил первую премию. Понимаете, какая страна была по таланту, по своему православному фундаменту. И вдруг ее шарахнуло в 17-м году в сторону, что дошли до того, что убили помазанника Божия и стали своих убивать. Близких, мама против папы, Павлик Морозов и все эти вещи. Вы понимаете, что произошло вот с этой громадиной, с этой громаднейшей страной, как ее шарахнуло в сторону? А что это такое? Это не просто заблудились. Это Господь, видимо, дал нам такой как бы не урок, да, крест страдания для того, чтобы мы что-то поняли. И мне кажется, именно сейчас, пройдя это страдание через моря крови, почему нам трудно жить? Потому что люди еще не могут отойти от этого. Они не могут. Война 41-45 годов, сколько унесла жизни, сколько страданий было, понимаете? Сам вот этот вот революционный, вот этот зигзаг уничтожения русского народа, понимаете? Это надо отдышаться, это надо привести себя в порядок. И мне так кажется, вот сейчас вот мы находимся в этом времени, в промежутке этого времени, что мы начинаем приходить в себя.
И искусство в этом...
А как же? И вот здесь сразу возрастает роль культуры, сразу, молниеносно. И, конечно, театр как самый доступный для зрителя, кино не беру в счет, а театр, он доступный очень для народа. Ведь, понимаете, про те безобразия, которые вы говорите, которые, к сожалению, сейчас есть, они всегда были, ну, как-то в меньшей степени, и переделывали авторов, и давно это большая такая
и
практика.
Сегодня началось, да?
Да.
Но такого разгула все равно не было, мне так кажется.
Ну, не было, потому что нет сдерживающих этих вещей, цензуры нет, понимаете, и поэтому разболтались, а?
А внутренняя цензура, нравственность?
Вот, тогда надо в храм идти. Если хотите, чтобы она была внутренняя, то тогда в храм. А эти люди в храм не ходят. У них свои поклонения. Это такая вещь.
Но вот. Тем не менее, вот мы видим же, что актеры, ну, иных даже и не хочется этим словом называть, некие лицедеи, они прямо вот стали властителями умов. Посмотрите, они звезды, они везде, что они, где они отдыхают, что они едят, как они одеваются. Это уже какая-то для молодежи модель.
В каждом обществе должен быть какой-то лидер, обязательно, на которого люди ориентируются. Ну, как Достоевский говорил, все ищут идеального героя, а идеальный герой есть. Это русский православный монах. Он есть герой, он есть лидер. А когда почему-то власти этот лидер не нравится, и его начинают убивать, уничтожать, этого лидера, то тогда надо другого вместо него.
Свято место.
И вот тут-то появляются вот эти брякушки всякие, на которые надо смотреть. И эти блестяшки всякие, они появляются, и люди на них смотрят. Идет очень серьезная подмена. Она, конечно, продуманная. Она продуманная, и люди солидные, руководители проплаченные. А как же, это надо, если идеологией заниматься, то надо и экономикой заниматься в этом плане. А как же на безденежье это дело не построишь? А потом деньги, они могут быть не только из нашей страны. Хотя и из нашей страны, в первую очередь, они, может быть, эта политика, она какой-то другой стране близка, и они с удовольствием это делают. А человек сидит на денежном крючке. Понимаете, как один поэт сказал, эти вонючие деньги. И Гоголь говорил, что наступит время, когда русская интеллигенция поймет, какие преимущества имеет именно бедный человек перед богатым. Вот как он мечтал. И я думаю, что именно русская интеллигенция, вспомнив слова Николая Васильевича, она может встать на этот путь. Есть такие люди у нас в стране, там матушка в храме, я к ней подхожу, старенькая такая, я говорю, матушка, тяжело вам живется-то, ну как, какая пенсия? Она там, 8 тысяч. Я говорю, матушка, ну как же вы живете? Ну на 8 тысяч в Москве. Ну как вы живете? Хорошо я живу, сынок. Я так живу здорово. У меня макароны, и по воскресеньям я их сыром. Я на нее смотрю, она не кокетничает. Для нее это не главное, понимаете? Ведь у нас что, посмотрите, у нас стали строить комнаты в квартирах, где обувь, по 50, по 60 штук. Людям не нужна эта одежда, а они тратят на это деньги. Вы понимаете, вещизм приобретает такую силу, что доводит это все дело до какой-то болезненности. И когда люди поймут, что это называется болезнь, то они скажут, нет, мы хотим быть здоровыми. И вот это время обязательно наступит, как время хорошего, правильного питания, там, предположим, чтобы не было этой химии в продуктах, там, чтобы здоровье пошло, и физическое, внутреннее, духовное здоровье, понимаете? Это наступает такое время, и люди начинают об этом очень серьезно задумываться. Я знаю таких людей, я живу с ними. Мне все время показывают фильмы, что чернуха вокруг, убийства и так далее. А я живу в кругу православных людей. Очень интересно, где стараются не врать, и где стараются сказать тебе правду, если ты увидят твой грех, там это, там тщеславие, предположим, там еще что-то. Скажут. Вот у меня на репетиции, я научил актеров, здорово. Говорит, Никита Сергеевич, это у вас грех. Я говорю, минуточку, я веду, какой грех? Грех гнева.
Научили на свою голову, называется, да?
Да, но это хорошо.
Конечно.
Это очень хорошо. Кстати, это очень удобно. Это очень удобно. Вообще говорить на уровне мировоззрения верующего человека очень удобно. И так легко, вплоть до смерти. Вплоть до смерти. Посмотрите, похороны атеистические и похороны православного человека. Да они в гробу-то лежат все разные. Бабушка лежит в белом платочке, лицо спокойное. А красавица, безбожница, которой Москва восхищалась ее красотой, там все эти вещи, она в гробу, это ужас, ведьма. Все перекошено, все страданиями, понимаете? Очень, очень интересное время.
Да, но все-таки, прежде чем она наступила, очень много и трудно. Вам пришлось наверняка этот театр выстраивать, доказывать, убеждать.
Да, конечно, слез много. Материальная сторона меня никогда не интересовала.
Ну вот без этого тоже ведь театр должен иметь помещение, костюмы.
Я понимаю, да? Но вот все время думаю, что вот художник, как он живет. Есть собака какая-то охотничья, я не знаю, как она... Порода называется, ей бы только на охоту. Ей наплевать вообще, кто ее ведет, какой, но ей бы в лес, ей бы в нору. Ей, вот и артист, он тоже, вот ему бы только роль. Вот это такая штука у нас в основе этой профессии нашей находится, которая, как ни странно, она все время дергает художника, будоражит его, он все время трепещет. Я хочу творить, дайте мне, а ему не дают там. Дайте, я хочу. Вот это. И вот это, как Щепкин говорил, когда у него спросили, Михаил Семенович, какое у вас было ощущение, когда вы первый раз вышли на сцену? Он говорит, как будто во мне зажгли огонь. Как интересно. Я когда это прочитал, думаю, да чего ж это точно сказано. И вот у меня то же самое. Я все время вот это вот ощущение своего сгорания. Вот.
Ну, а зажегши свечу ведь не ставят ее под спудом, надо согревать других.
Да, конечно, конечно. И здесь возникает сразу второй вопрос, что ты несешь, для кого ты несешь, о чем ты мечтаешь, помочь зрительному залу или произвести какой-то шок. Там можно много же всяких приемов театральных есть, которыми можно поднять давление зрительного зала. Я знаю, как это делается. Но не надо этим пользоваться. Как все равно боксер, профессионал, он не имеет права драться на улице. Он не имеет права, потому что он профессионал. Поэтому надо знать, какими орудиями ты работаешь на сцене. И главное, куда ты ведешь. А так, произвести впечатление, там, шарахнуть по зрительному залу, громко крикнуть, там еще выстрелить, там все эти вещи. Это можно. И все. Или там, это, там треугольник показать на сцене. Человек как бы даже ошарашится немножко. А потом пройдет время, все это лабуда. Все это лабуда. Надо вообще вот, как вам сказать, наши лучшие художники, драматурги, они всегда мечтали о создании народного русского театра. Не случайно в советское время очень сильно развивалась самодеятельность. Не случайно. Театр элитный может быть. Может быть для элиты. Экспериментальный, лабораторный. Но должен быть для народа. А у нас получается так, что театр все меньше и меньше начинает работать для народа. А работает для того, чтобы там билеты дорогие были, там, понимаете, хапнуть денег побольше за спектакль, там еще что-то. Совершенно не думают. Хотя там и Островский, Гончаров про него сказал, что это только после вас можно сказать, что в России, Островского пьеса, после вас можно сказать, что в России действительно появился русский народный театр, театр для народа. И потом, после Островского, вдруг вот эта народно-составляющая, она стала уходить. Потому что нужны такие темы, чтобы они волновали народ. Они искусственно выдуманные. Народ сразу раскусит и не пойдет. Сделают 1-2 спектакля, а народ не пойдет, потому что это не близко его народному сердцу. И вообще, как Федор Михайлович сказал изумительно, говорит, если в художественном произведении нет народности, оно долго не проживет. Долго проживет только то художественное произведение, в котором заложена забота и страдания народные. Это превращается в классику. Понимаете? А все остальное – это пена. Да, волна идет, пена должна быть, мы никуда не денемся. Но надо четко знать, что такое волна, что такое спокойное море, которое в глубине своей что-то готовит. И есть пена. Красивая, шуршит, там все эти вещи. Но не надо забывать, что не надо думать, что это главное. Главное – это море, его глубина. Это главное. А это так, всплески. И художники, я думаю, там, я же смотрю, у меня молодые актеры, они начинают серьезно над этим задумываться. Люди умнеют, и у них начинает появляться ответственность. Вот, например, мне говорили, что в некоторых семьях есть конфликты между детьми и родителями, на чем они основываются. И вчера батюшка или по Спасу очень интересно сказал. Да потому что дети видят, что их родители духовные уроды. Они видят это. Они видят... Сейчас молодежь, у ней появилось зрение, видение безобразного. Кстати, его этому учат. Понимаете, вот такие театры. Вот что интересно. И увидели это дело, и они внутренне начинают бунтовать. Я не хочу так жить. Другое дело, это плохо, потому что ребенок, родители, разрушается семья и так далее. Но это поиск правды. А я бы даже сказал, что это поиск истины. Это поиск истины. Истина начинает нас теребить. Мы начинаем волноваться. А почему я не нахожусь в истине? Понимаете, как интересно? Ну, там Ильин говорил, что главная черта русского народа – это стремление к святости, к праведности, он говорил. Да. Это в народе.
Душа.
Душа. Посмотрите, просто. Как народ живет. Народ, ну, конечно, надо жить лучше, там это ясно.
Ну, смотря, что поднимать под лучше.
Вот. Да, но он хочет быть лучше. Вы посмотрите, русский народ, он стремится быть лучше. Вот это, ну как вам сказать, еще фон Визин про это говорил, что две главные черты, его царица спросила, какие две главные черты русского народа? Он говорит, первое, молниеносное ориентирование в ситуации. Он обгоняет другие народы. Он сразу понимает, где он находится и что происходит вокруг. Вот эта скорость, почему мы войны выигрываем? Потому что у нас есть природная эта скорость. Мы обгоняем по скорости. Мы сразу понимаем, откуда беда. Почему? Потому что я думаю, что много беды было. Она нас научила. И второе, это стремление, то же самое он говорил, Ильин потом повторил, это стремление к праведности. Русский народ хочет все время быть лучше. И за это ему и достается. И все страны говорят все время нам про это. Сегодня говорят, что вы лучше нас? А Гоголь говорит, да. В развязке «Ревизор». Он говорит, да, чтобы быть лучшими других. Вот он как о нашем народе говорит. То есть он предсказывает именно вот это. Это, конечно, ну, как вам сказать, можно тут подскользнуться, ошибиться, но все равно стремится быть. И поэтому вся политика на этом строится. Мы требуем от всего мира, чтобы они были такими же. И украинцы, чтобы такими были, там, и американцы все. Мы хотим этого. Не от того, что мы с ними конфликтуем, а мы вот эта внутренняя пружина, о чем наши классики говорили всегда, и на котором вообще все держится, она срабатывает сегодня. Просто не говорят о ней впрямую. А она внутри находится. Вот это очень сильная нравственная пружина. Здесь можно заблудиться. Здесь очень вот у нас идет это Фома Апискин, это село Степанчиково. Мы поднимаем эту тему, как здесь можно заблудиться в этом плане. В смысле требовать развития нравственности в другом человеке, а не думать в этом плане о себе.
Увы, ну что ж. Но все равно вот это обостренное чувство справедливости в народе, в каждом из нас, мы по себе знаем, что когда нам кажется что-то не так, мы уже, что называется, не думаем о последствиях, что можем лишиться, я не знаю, там, работы, расположения начальства. Мы хотим этого добиться, а если не можем, не уважаем себя за это.
Вы знаете, я вам скажу, справедливость – обманчивое слово. Оно, как кто-то сказал, ну, да, это как находится в зоне зла, справедливость. Тут зло очень близко. И мы за справедливость легко там убить человека. Понимаете, эта штука опасна в этом плане. А вот позиция борьбы с точки зрения духовности, потому что справедливость – это такая сразу социальная такая составляющая. А вот с точки зрения духовности, вот это, мне кажется, это более глубинно, внутренне, это более серьезно, понимаете? Это такие внутренние ресурсы, потому что справедливость – это все-таки внешнее, это там на поверхности. А вот внутренне, вот это вот именно… Вот эта духовная составляющая, вот это главное. А мы об этом не говорим. Вообще русский человек на эту тему не любит разговаривать. Вот почему не любит? Он скрывает. А почему он скрывает? Потому что для него это дорого. Да, может быть, для него это самое главное. Вот почему женщина говорит: Вася, почему ты мне не говоришь «люблю, люблю, люблю»? А Вася бережет это слово. С одной стороны, надо сказать, даже в стихосложение перевести, все это можно. Человеку трудно это, потому что это очень-очень глубинно, это очень серьезно. И чего же я это пустослов буду повторяться? Видите, какая архитектура внутренняя выстраивается. Очень интересная вещь. Вообще, вот это бережное отношение к слову, оно идет в народе, я имею в виду, потому что мы, конечно, люди искусства, у нас много баловства, к сожалению. Мы очень любим говорить, поболтать, все вот эти вещи, суесловие такое. А в народе вот это вот отношение к слову, почему вот и газеты там читают, уж пустая газета, ну ничего она из себя не... А человек ее с удовольствием читает, потому что он воспитан внутренне, у него традиция есть, а почитание слова. Это идет от Евангелия, я не знаю, от бережного духовного отношения, духовной литературы, там, вот это все. Поэтому очень бережное отношение. Вообще, как сказал Флоренский, там, про него кто-то сказал, что он занимался только одним. Он все время думал, как правильно выявить, правильно и четко выявить мысль. Желательно религиозная. Но это очень трудно ее, понимаете, вот сердцевину выявить. Это очень интересно. Поэтому жизнь вот, у художника, вот этого выявления, попытаться это сделать, в этом громаднейший интерес. Это очень интересно этим заниматься. Не болтовней вышел, там и понеслось. А именно вот эту сердцевину слова выявить. И поэтому, вот когда ты встаешь на эти позиции, то сразу очень серьезно начинаешь думать о репертуаре. Очень серьезно. Это главное в театре – репертуар. Да, конечно, у нас есть громаднейший опыт, русская классика. Прекрасно.
Неисчерпаемый, я бы сказала.
Неисчерпаемый. Вот мы ставим, но до того здорово. Батюшка вдруг мне звонит, отец Александр с Урала, и говорит: Никита, Гамлета ставь. Я говорю: батюшка, ну Гамлет, Смоктуновский. Я сам играл могильщика номер один, там, в массовке бегал у Гончарова Гамлета. Пьесу наизусть знаю. Чего там, убийство на убийстве, чего там ставить. Он говорит: Гамлета ставь, возьми настоящий источник. Беру настоящий источник, грубо говорю, быстро. Через каждых два слова Гамлет говорит: пойду молиться. И ставится вопрос о том, как жить, быть или не быть, в том плане, что такое виртуальная жизнь, придуманная жизнь, и что такое настоящая жизнь. Тень отца Гамлета, над которой все время смеялись актеры. Ну да, я тебе тень буду играть и так далее. Там такой монолог. Он говорит, Гамлет с Гамлетом встречается, отца Гамлета, тоже Гамлет зовут. Встречаются вот тень отца. И отец ему говорит: Гамлет, я мучаюсь. Если мы в советское время думали, отомсти за меня, твой дядя убил, там это, а он-то говорит другое. Он говорит: я мучаюсь, потому что я умер без покаяния. Вы представляете, что это такое? Что это за автор Шекспир? И все это, я даже выписал. Я это все выписал, потому что это потрясающе. Это христианская, религиознейшая пьеса. Понимаете?
Как прав был батюшка-то?
Прав. Я просто настолько прав, что я собрал коллектив. Я говорю: ну, вы, наверное, Гамлета все знаете, и фильмы, и спектакли, конечно, смотрели, и прекрасные там, и Марцевич, все исполнители. И я им когда зачитал все два листа, по-скорому ночью проснулся, думаю, нет, надо выписать это и коллективу сегодня прочитать. Когда прочитал, то все просто
были другое открытие.
Обескуражены. Поэтому я к чему говорю? Все авторы, даже других национальностей, если они имеют религиозный смысл, религиозной философии, близки нашему театру. Близки. И это не, может быть не обязательно русская классика. Я все время хожу и об этом думаю. Планы большие, Господь дает много. И я думаю, а почему бы нет? Или решить этот вопрос, я не знаю, для меня это. Один христианин другую христианку спрашивает, молилась ли ты на ночь с демоном. Это вообще, что такое? Это что, изуверство? Это надо решить. Почему задается такой вопрос? Почему? Вот чем должен заниматься театр. И мне кажется, если мы на этот путь встанем, вернемся, это же было в русском театре, то это очень много изменится в стране нашей.
Хочется сказать аминь. Ну что ж, успехов вам на этом сложном пути. Дай Бог, чтобы зрители приходили, понимали, чтобы в зале были молодые.
У нас молодежный театр. Мы когда 30 лет тому назад создавались, у нас бабушки в платочках были. Все пожилые
как люди.
Да, приходили, да, я вам даже скажу больше. На сцену нам приносили пирожки, конфеты, свечки, как в храме, понимаете, в чем дело. А потом 5 лет пошло, 10 лет. Сейчас это молодежный театр. Не в том плане, у нас, да, молодая труппа, это да. Но молодежный зрительный зал. Вот вчера мы играли Достоевского. 50% молодежи было. 50%. Им это интересно. Им вообще интересно. Я соединяю село Степанчиково с его ранним произведением «Бабок». Ну, это такое «Будь здоров». Произведение. Оно так как бы засекречено, полузасекречено, там все это дело. Но разговор о смерти, и вот этот разговор о смерти, молодежь, или там вот спектакль «Рабочий Николай», там «Старосветские помещики», там, я думаю, вот пляски, это все будет Украина, там все это нравится. Нет! Когда мы начинаем говорить о смерти, о мытарствах, какие ждут нас после смерти. Ну, умирает Пульхерия Ивановна, и Афанасий Иванович, и мы такое предположение делаем дальше, какой они путь совершают. Очень интересно. Молодежь именно это интересует. Мытарство. И там, например, порочное вот это вот взаимоотношение, которое сейчас муссируется у нас в обществе. А мне вдруг говорят, а это грех? То есть люди, которые попали в этот грех, они даже не понимают это. Вот им помочь в этом плане. Я понимаю, что церковь в первую очередь этим занимается, но может и театр. Почему театр? Не потому, что вот он духовный. Нет. А потому, что он хочет человеку помочь, который в зрительном зале. Вот если вот эта задача у художника есть, это так интересно. Это так интересно. И как только ты на этот путь встал, Господь тебе дает, фантазия у тебя работает. Ты до таких вещей интересных доходишь. До открытий, просто до открытий.
Бог помощь вам.
Спасибо,
на этом
Господи,
пути.
Вас. Спасибо, Господи.
Вы слушали беседу с Никитой Астаховым, художественным руководителем театра «Глаз», заслуженным деятелем искусств России.